привет! Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь. Сегодня будет необычное вступление, и начну я с личного откровения. У меня до сих пор не получается органично встроить спорт в свою жизнь. Конкретно не получается сделать так, чтобы я от него кайфовал. Чего я только не пробовал, какие только вещи я не пытался сделать и внедрить в свою жизнь, вот не получается. От спорта получаю скорее ощущение третьей работы или второй работы, а вот кайфа получаю мало. При этом осознаю, что спорт супер важен для здоровья, что без него, собственно, долгосрочный результат невозможен. Это важная составляющая нашей жизни, здоровой. Но вот как-то не получается. Поэтому давно мечтал и хотел позвать в подкаст человека, который разбирается в этом сам, является в этом экспертом, и, собственно, который на своем личном примере доказал, что может быть по-другому и может быть не так. У нас сегодня в гостях, и я, чему я очень рад, Максим Журило, основатель крупнейшей в мире школы циклических видов спорта, с одной стороны, с другой стороны, человек, который сам пробежал, по моим данным, может быть, я не прав, Максим меня сейчас поправит, 16 марафонов и 7 айронменов, верно?
Да, всем привет, Дима, привет. Ну, да, все так. Я, кстати, марафоны сам не считал, то есть, если ты где-то про это прочитал, то это значит, кто-то посчитал.
Это ты сказал, в одном из своих интервью.
Окей, да, ну, примерно, да, где-то так, между 15 и 20.
Супер. Большое тебе спасибо, что присоединился, и я думаю, что у нас получится сегодня классный разговор.
Да, спасибо, что пригласил, всем привет.
Давай начнем с твоей личной истории, мне очень интересно ее послушать, и хотел бы, чтобы ты кратко рассказал всем нашим слушателям, как ты, собственно, пришел туда, куда ты, кем ты сейчас являешься. Насколько я знаю, ты в прошлом бизнес-консультант, и в какой-то момент ты увлекся бегом, и потом все как-то закрутилось, завертелось, и вот хопа, и получился Isle of Supersport, крупнейшая в мире школа циклических видов спорта. Как так произошло? Расскажи, пожалуйста.
Ну, я могу рассказать как раз даже в привязке к твоему интро.
Давай, давай, супер.
Я очень долгое время тоже не мог найти какую-то мотивацию и какое-то внутреннее вдохновение, чтобы заниматься спортом. То есть это тянулось годами. То есть это было не то, что там день-два. Вот, это тянулось годами. Наверное, там практически все мое студенчество. Хотя в студенчестве часто люди занимаются спортом, но так получилось. Я учился в МИФИ на прикладной математике, и я на первом курсе придумал способ, как можно не ходить на физкультуру, бесплатный причем способ, и все, и у меня было освобождение до конца учебы. Сейчас уже, наверное, такие лайфхаки не прокатят, но тогда вот можно было. Там я договорился об общественной работе, и, в общем, мне зачли это за физру. И, собственно, я вот всю учебу особо ничем не занимался с точки зрения спорта, и очень, на самом деле, об этом жалею. Я после этого еще учился там, в Америке, в Англии, и видел ну, вот, в западных университетах, какую огромную роль играет спорт. Ну, обычно на кампусах, там, да, в том же Стэнфорде, или, там, не знаю, в Гарварде, или там, в Оксфорде, спортивные фасилити занимают чуть ли не больше места, чем все учебные и там библиотеки. Вот, потому что это поля, это там бассейны, в Кембридже река, там, ну, тоже спортивно. И, собственно, я вот уже, ну, когда в более взрослом возрасте там был за границей, я пожалел, что думаю, блин, каким идиотом я был, что я не занимался в студенчестве спортом, это же так прикольно. С одной стороны. С другой стороны, в том универе, в котором я учился, не было особой инфраструктуры, и когда ты видишь там, не знаю, бассейн Гарварда или MIT, или там, не знаю, футбол. Ну, я бегал вот на стадионе MIT в Бостоне, беговом. Это очень крутой стадион, он открыт абсолютно, то есть любой желающий может туда зайти и бегать там, ну, как бы заниматься легкой атлетикой. Вот. И в МИФИ у нас там была спортивная площадка, которую под ярмарку меда застроили в Коломенском. Ну и все, и как бы и не было ее. Поэтому вот все студенчество я как бы так продолбал с точки зрения спорта, а потом я плавно начал набирать вес. Ну, то есть я прям вот, ну, замечал, что я как бы толстею. И в какой-то момент я увидел на весах трехзначную цифру, число. И это меня так немножко охладило, типа, Максим, алло, наверное, надо что-то делать. И я тогда подумал, что все, вот точняк, надо идти в фитнес-клуб. Надо купить, вот, не знаю, дорогую карту, это будет коммитмент.
И качаться начать.
Ну, не качаться, но хотя бы просто туда ходить, там, не знаю, в бассейн ходить, там, в спортзал, там, еще что-то. Ага. Вот, типа, если я потрачу там много денег на годовой абонемент, то я уже точно не смогу туда не ходить. Вот, была у меня такая иллюзия. Ну, в общем, я все купил, пошел, сходил там, не знаю, два раза, потом улетел в командировку, потом было лень, потом устал на работе. Ну, и, в общем, так проходил год. Мне звонили оттуда, говорят, давайте продлим со скидкой. Я продлевал, проходил еще один год. На весах становилось только больше килограмм. Ну, и вот так длилось, на самом деле, наверное, лет 5-6. И я дошел до веса где-то в 115, 110-115, 54-й размер костюма, ремень там на последнюю эту дырочку, ну, в общем. Ну, и вроде как в целом, ну, не то, что я прям сильно толстым был, но понятно, что не в супер там нормальной форме. И поэтому то, о чем ты сказал, спортом, который как бы по любви, у меня тоже были проблемы. То есть я там пойти в тот же фитнес, это надо, я себя там только заставлять мог это сделать. Как это изменилось? Изменилось это, наверное, достаточно случайно. Может быть, совпало несколько вещей, но это изменилось точно не из-за, ну, не знаю, может, она банальная фраза, но я в это верю, ее там приписывают Эйнштейну, о том, что задача не может быть решена на том уровне, на котором она поставлена, что она должна быть решена как бы на более высоком каком-то логическом уровне.
Я надеялся, что ты об этом скажешь.
Вот, потому что я вот все время пытался решить задачу, ну, типа веса и там физической формы, и, очевидно, на этом уровне она не решалась. То есть это было насилие, это там давай заставляй себя, там вот эти все советы, типа напиши там, не знаю, на холодильнике, вот там, не знаю, отмечай галочками, поспорь с другом на деньги, что ты вот будешь ходить. Ну, то есть вся вот эта вот тема, она на меня не особо работала, я и там и спорил, и писал, и толку там ноль. Если говорить про следующий логический уровень, это, наверное, такой уже более... Ну, то есть он не связан напрямую с там, весом и физической формой, он больше связан с некоторым качеством жизни. Я очень хорошо помню этот год, это был 2008 год, 12 лет назад, август. Это был, ну, во всем мире там, ну, это Lehman Brothers и так далее, там все схлопывалось просто. И я тогда работал в консалтинге, нам тоже прилетело, потому что у нас основные клиенты, это были крупные, в основном промышленные компании, которым, ну, было очень тяжело в то время. И у нас там отлетели все проекты там до конца года. Ну, в общем, такая как бы была тяжелая очень ситуация. И я читал книгу, я вот не помню, что за книжка, ну, какая-то американская бодрящая книжка, типа, там, не знаю, там, условно, Тони Робинс или, ну, что-то такое.
Про мотивацию.
Да-да-да, про то, что, типа, чувак, ты все можешь, там, бери жизнь в свои руки, давай. Вот. Ну, мне нравятся такие книги, я их там, ну, сейчас уже что-то не читаю, но раньше я их периодически читал. Ну, такой нон-фикшн, как бы на стыке бизнеса и, типа, личной эффективности.
Да.
Вот, типа Стивен Кови, там, не знаю, что-то такое. И, в общем, я читал какую-то такую книгу, и там автор предложил очень прикольное упражнение. Он предложил представить себя в возрасте, там, 80 лет. Ну, вот у тебя подкаст о долгой, здоровой, счастливой жизни. Ну, например, там, если человек 80 лет здоров и, там, счастлив, это, в принципе, неплохо, наверное. Да. На текущий момент 80 – хороший возраст.
Более чем.
Вот, и вот ты представляешь себя в 80, смотришь как бы по сторонам, как-то визуализируешь это, ну, там, допустим, у тебя уже есть какие-то внуки, там, и, может, правнуки даже, то есть какая-то вот большая там такая семья, и ты задаешь себе вопрос, а примером чего я для них являюсь? То есть если не что я им объясняю, как надо жить, как там, не знаю, 80-летний человек, а вот они смотрят на меня и типа, чему они учатся? Мы же все знаем, что дети делают не то, что им говорят делать, а то, что делают родители, так же, как сотрудники. То есть они делают не то, что им говорят делать руководители, а то, как руководитель сам себя ведет, они так же...
Эффект подражания.
Ну, типа того, да. Вот. Ну, ты создаешь моральную норму тем самым. То есть своим поведением ты создаешь моральную норму. То есть если, например, дома там один родитель орет на другого родителя, ну, или там, не знаю, ругается, а при этом ребенку говорит о том, что, ну, там, ругаться там плохо, то это достаточно бессмысленно. То же самое, там, не знаю, если там родители курят, а там ребенку говорят, что курить не надо... потому что ты маленький, вырастешь тогда, если захочешь, будешь курить. Им кажется, что это вполне логично. И это кажется вполне логичным, но моральная норма, которую они создают, это что курить можно, потому что мы курим. Вот этот эксперимент, ты представляешь себя 80 лет, ты задаешь себе вопрос примером, чего я хотел бы быть там для людей. В общем, я этот вопрос так зацепил, я над ним там крепко задумался. И вот в этот момент это такой более высокий логический уровень. То есть это не, ну, как бы не твое там тело, не то, что у тебя там есть лишний вес, нет лишнего веса. А это, ну, вот о том, как ты живешь жизнь, о том, какие у тебя, не знаю, есть цели, какие у тебя есть какие-то ориентиры, как ты прожил свои 80 лет. Ну и, в общем, я как-то так крепко подзадумался над этим и подумал, что клево было бы, пока мне еще, ну, на тот момент мне было там 25, 26, 27, может, что клево было бы как бы что-то придумать в своей жизни такое, что когда мне будет 80, мне будет как не обидно, что ли, за там прожитые годы.
Мне будет о чем рассказать.
Ну да, там, ну, даже не рассказать, а я могу об этом не рассказывать, но типа они будут знать, и это будет хорошим примером, то есть вот как-то так, прям вот нативно. И мне пришла идея в голову, что клево было бы сходить на Эверест. Ну, типа 8848 метров, самая высокая точка на планете. Самолеты летают на такой высоте, народу мало туда ходило. Сложно, долго, дорого. Ну, в общем, все идеально складывается.
То, что нужно.
Я подумал, ну, не в смысле завтра пойти на Эверест, а в смысле когда-нибудь в своей жизни сходить на Эверест. И меня как-то вот зацепила эта тема. Я вот прямо хорошо помню, что я там, не знаю, на следующий день проснулся, смотрю на себя в зеркало, там, чищу зубы, понимаю, что в таком виде, вот как я, там, не знаю, 115 килограмм, там, я курил тогда, не знаю, выпивал, ну, не то, что я там прям много пил, но была такая, это 2000-е годы в Москве, то есть там, не знаю, всякие ночные клубы, не знаю, бары.
Обстановка располагала.
Обстановка располагала, да, там у меня была хорошая компания, которая тоже к этому располагала. Ну, в общем, я подумал, что, ну, наверное, так я на Эверест вряд ли как бы дойду, надо что-то менять. Ну, и как, что менять? Ну, как минимум, надо себя в форму привести. Ну, а как себя привести в форму? Ну, можно опять вот там фитнес пытаться там идти, но уже я туда ходил. Ну, вот, а может быть, что-нибудь попроще начать. Я решил начать бегать. То есть бег как бы была не сама цель, а это был некоторый способ реализации моей большей цели. И мне кажется, это один из таких... ну, неплохих рецептов. То есть если там ты сталкиваешься с какой-то проблемой, ну, вот, например, ты ее озвучил, что там я бы, не знаю, я вольно ее перефразирую, да, что я бы, в принципе, хотел там заниматься спортом, но что-то как-то вот через силу там не вкатывает.
А так?
Ну, может быть, подумать над тем, как бы для какой большей цели, большей задачи этот спорт мог бы быть тебе полезен, то есть там ради чего. Понятно, что это, скорее всего, будет связано с каким-то преодолением, потому что иначе это все нафиг не надо. И тут вопрос, как бы, какое преодоление? Вариантов много. Это могут быть горы, да, может, если тебе там нравится стихия водная, там это может быть, не знаю, там Атлантику под парусом пройти, там еще что-нибудь сделать, там мотоциклы, там, не знаю, проехать там куда-нибудь, на велосипеде можно тоже. Ну, то есть какое-то вот такое, ну, условное приключение, которое требует включения тела. Вот, и тогда как бы спорт станет инструментом для достижения вот этой цели более высокого порядка. У меня так, по крайней мере, случилось. Я начал бегать ради этого Эвереста, но достаточно быстро понял, что Эверест — это очень далеко, и чтобы себя мотивированным сохранять, нужно какие-то поближе ставить...
Фикпоинты.
Рэперные точки, да. Вот, и у меня тогда появилось... Ну, думаю, раз я бегаю, давай я в беге там придумаю какую-то рэперную точку. Собственно, у меня первая была рэперная точка, 10 километров я хотел пробежать. Сейчас много людей бегает, наверняка твои слушатели там многие, ну, не многие, но какая-то часть, я думаю, активно бегает, и поэтому может показаться смешным, типа, камон, 10 километров, о чем вообще речь. Но, чтобы вы понимали, на тот момент, вот первая пробежка моя, это было 1,5 километра, то есть я не мог пробежать больше 1,5 километров, я умирал, просто у меня там все красное, дышать не могу, все болит. И поэтому 10 для меня был челлендж. Ну, собственно, я этот челлендж покорил там через месяц примерно. Ну и дальше как бы решил какой-то продолжать, там следующую точку поставить. Следующая точка — это полумарафон, 21 километр. Ну, где-то еще там месяца 3 я, наверное, бегал, чтобы смочь пробежать 21. Ну, а потом я подумал, ну, надо пробежать марафон. Типа, прикольная история, за гранью добра и зла для меня. 42 километра бегом. Вот, ну почему бы не, ну, как бы не подготовиться и не сделать это? Ну и с Эверестом поможет, скорее всего.
Вот интересно, получается, что марафон был частью на пути к Эвересту, правильно понял?
Да, конечно, конечно. Ну вот. Но уже такой, знаешь, достаточно обособленной частью. То есть это уже про... То есть как в бизнесе, то есть у меня такой спин-офф получился. Да. То есть я вроде шел как бы к Эвересту, но при этом вот бег меня настолько завлек, ну, своей там простотой, своей как бы молниеносной обратной связью. То есть ты побегал, тебе там сразу хорошо. Там гормонально, на самом деле, то есть там вырабатывается куча гормонов в организме во время физической активности циклической. И в медицине даже есть такое понятие, ну, в западной называется runner's high, эйфория бегуна, то есть типа такой приход от бега.
Да.
Потому что во время длительных аэробных нагрузок вырабатываются в том числе каннабиоидные гормоны, и это действие их сравнимо с каннабисом. Вот. Поэтому можно не курить, а побегать. Вот. Что я, кстати, рекомендую всем. Тем, кто курит. Вот. Ну и все, и марафон. Это был такой супер-челлендж, который, в принципе, Эверест даже так отставил в сторону, потому что марафон... Я потом даже, не знаю, там я сам это придумал или кого-то услышал, но я стал часто использовать это, что марафон — это Эверест для городского жителя. Угу. То есть Эверест — это как бы, ну, совсем сложная история.
Далеко.
Да, совсем далеко. Ну, то есть Эверест это... Ну, вот когда я начал думать про Эверест, я посмотрел статистику, на него восходило 170 человек из всего, ну, всего постсоветского пространства, вот всех 15 стран, за всю историю.
Немного.
Вот. Сейчас чуть больше, но в любом случае это сотни людей, сотни.
Да.
Ну, а марафон — это миллионы людей, то есть... Но миллионы, но как бы не миллиарды, то есть это тоже очень маленький процент в мире. Поэтому, ну, и то, и другое круто, но как бы марафон чуть попроще. То есть, если ты живешь в городе, если ты такой, как там, не знаю, работаешь фулл-тайм, у тебя есть еще какие-то увлечения, то пробежать марафон — это реально как на Эверест сходить, например. Вот, и все. Я как бы загорелся этой темой. Ну, плюс еще, наверное, меня подстегнуло то, что такой был, ну, достаточно скудная информация по этому поводу была. То есть, это не было там мейнстримом, не было супер популярно. Я в Москве бегал, толком никого бегающего не встречал. А когда я в регионы ездил в командировки, там вообще люди, когда я бегал, они думали, что я, типа, украл что-то и откуда-то бегу. Ну, то есть, просто бегающий человек — это не было норм. Вот. Сейчас, конечно, это все здорово меняется, это прекрасно. Вот. В 2009 году я пробежал свой первый марафон в Нью-Йорке, который меня очень сильно изменил, наверное, психологически. То есть, во-первых, ну, я похудел к нему, я в Нью-Йорке весил 77 килограмм. Вот, прям у меня в гостинице были весы, я взвесился.
Мощно.
Да. Но и при этом я год примерно к нему готовился, там чуть больше, полтора года. И я не заморачивался насчет веса. То есть, если раньше я все время хотел похудеть, то эти полтора года я не хотел похудеть, я хотел пробежать марафон. Но похудел. Ну и плюс, конечно, вот такой sense of achievement. То есть, когда ты пробегаешь марафон, то меня очень вдохновляет это ощущение, когда ты понимаешь, что ты это сделал сам. То есть, это, ну, типа вот как бы твой achievement, ничей, там, не... Знаешь, как вот в бизнесе, например, там, сделали что-то очень крутое, но это всегда команда делала, то есть ты не мог один сделать. Даже если ты, там, не знаю, фаундер, там, CEO, то все равно, ну, как бы это же делала, ну, команда людей. И поэтому, ну, твоя часть какая-то, там, сколько-то процентов в этом. Не знаю, в командном спорте, футбол, там, ну, тоже команда играла. В семье, ну, типа, все классно, но это тоже, это, блин, может, у тебя просто, как бы, супруг супруга как бы адекватный, и поэтому из-за них все нормально, а не из-за тебя. Ну, то есть такого как бы чистого достижения нам сложно почувствовать в жизни. В современ... Ну, мне кажется. То есть везде есть какое-то общество там. Ну, не знаю, вдруг там, не знаю, страна начинает нормально развиваться. Ну, я не про Россию сейчас, но там, какая-то страна начинает нормально развиваться. Ну, тоже, что, она из-за тебя, что ли, нормально развивается? Но если бы тебя не было, там, не развивалось. Ну, то есть... А вот как бы марафон ты пробежал, это прям вот твой achievement. Все.
Ну хорошо. После марафонов был Ironman первый.
Ну Ironman это просто был, да, это вот как
какая
раз...
Какая здесь была логика? Очень интересно.
Да, мой спин-офф как бы вот в сторону спорта от гор, он набрал как бы силу.
Обороты, я бы сказал. Скорость.
Да, он набрал обороты, он набрал силу после марафона. То есть я понял уже, что да, Эверест — это прикольная тема, я когда-нибудь на него обязательно схожу, но сейчас что-то вот мне вкатывает, ну, спорт и вот эти какие-то цели более реальные, более близкие. Я узнал про Ironman, это было, кстати, вот в Нью-Йорке в 2009 году. У меня появилась эта мечта сделать Iron, надо было научиться плавать, надо было освоить велик, надо было продолжать бегать, надо было это все сочетать там с работой, с семьей, со своим здоровьем, со сном, в конце концов, с графиком. Ну, то есть это прикольная задача, и я в нее погрузился. Плюс я продолжал бегать марафоны параллельно. То есть марафон уже не был какой-то такой сверх, ну, целью. То есть я поставил себе цель, что я каждый год хотя бы один марафон бегаю, просто чтобы чувствовать себя живым, что я в нормальной форме. Ну и плюс в марафонах есть еще игра. Там я ни разу не бегал один тот же марафон два раза. Один только марафон я бегал два раза. Это Нью-Йорк.
Почему?
Ну, один раз это был мой первый марафон, а второй раз меня на него пригласили. Я, ну, как бы не хотел отказываться, естественно.
Понятно.
Вот, я пробежал. Но все остальные марафоны я бегал по одному разу, потому что мне очень нравится менять географию. То есть я пробежал Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Лондон, Берлин, Париж, Рим, там, ну, Амстердам. И так, ну, то есть как бы вот эти городские марафоны, когда ты можешь почувствовать город, когда там он весь для тебя, потому что там все перекрыто, только бегуны. В общем, страна тоже сразу раскрывается, потому что в разных странах по-разному люди болеют, поддерживают. Вот. Ну и вот этот мой спортивный как бы спин-офф, он меня вот увел потом и в сторону I Love Running. То есть мы сделали беговую школу, и потом сделали плавательную школу. Но это там отдельная история. То есть это уже было очень как бы так сознательно. То есть я видел как бы все проблемы, которые есть в России. То есть проблема была в том, что нет экспертизы для любителей, потому что отсутствует любительский спорт. На тот момент отсутствовал, 2012 год. То есть нет никаких методик, как вот взять Дмитрия, например, Плеханова, и научить там плавать, если он не умел плавать. Ну, потому что в России весь спорт заточен на детей, либо там на олимпийцев. То есть вот это посредине как бы ничего нет,
пустота. Да.
Вот мы видели эту пустоту, мы видели, что люди хотят, и как бы надо было это соединять. Соответственно, мы начали искать там самые клевые методы, мы начали их адаптировать, там, привозить в Россию, учить тренеров, делать из этого продукт, то есть чтобы это не просто там тренировки, потому что в основном в спорте, ну, в таком не суперпрофессиональном, но полупрофессиональном, там люди как бы тренируются десятилетиями, и это больше процесс. Я понимал, что мир быстрый, и когда, там, не знаю, человек работает в банке, там, в Яндексе, еще где-то, и ему вот как бы заводить это там на 10 лет не факт, что интересно, ему хочется попробовать, ему хочется какого-то достижения и дальше решить, что с этим делать, нужен другой продукт. Ну и так появился I Love Running, потом, ну, I Love Swimming, потом там еще другие виды спорта, в итоге у нас их 5, ну потом это все объединилось под I Love Supersport. Вот, потом мы стали расширять географию, и вот сейчас мы здесь.
Круто. Давай поговорим про то, что мне очень интересно, и думаю, будет интересно всем нашим слушателям. Как, получается, ты транслируешь свой успешный опыт на учеников своей школы? Что конкретно меня интересует? Смотри, ты вот словил эту фишку, что для того, чтобы добиться какой-то цели, связанной со здоровьем, например, снизить лишний вес, нужно поставить себе цель, которая явно выше твоего достижения, которое ты хочешь сделать. И ты это понял для себя. Потом к тебе начали приходить ученики в I Love Supersport, в I Love Running в данном случае. Меня интересует, как сейчас вы транслируете вот эту фишку своим ученикам? То есть как вы объясняете новому человеку, например, мне, вот эту историю с мотивацией? Ведь не у каждого есть цель там забраться на Эверест. Как вы помогаете сформулировать эту самую цель?
Ну да, но смотри, я тут на два таких разных вопроса отвечу. Давай первый проще, второй чуть сложнее. Тот, который проще. То есть как мы, ну, технически это делаем?
Давай.
Мы это делаем срочными курсами. То есть мы говорим человеку, что, ну, например, тебе, давай мы тебя научим там правильно бегать, и ты через месяц там пробежишь десятку, получишь удовольствие, кайфанешь, и дальше решишь, как тебе жить. Ну, обычно люди на это в целом соглашаются, ну, типа, почему бы и нет, там, ну, такой эксперимент, там, в конце концов, месяц, там, позанимаюсь, как скажут. И, ну, и мы там, конечно, еще как бы актуализируем учеников, то есть мы там говорим, что там тренировки пропускать не надо, там, домашнее задание делать надо всего месяц, давай там. Ну, и через месяц обычно, то есть у нас все программы так устроены, что, ну, либо через месяц, либо через два, либо там максимум через три месяца есть какой-то контрольный такой срез, То есть там финальный заплыв, какой-то финальный забег, он может быть внутренним, это не обязательно какое-то массовое мероприятие, вот, на котором человек достигает вот своего первого такого результата, получает медаль от нас за это, получает респект искренне абсолютно, потому что это реально крутой там первый шаг. И дальше, ну, достаточно большое количество людей выбирает продолжать. Как бы они втягиваются в этот процесс. И, ну, и опять на какой-то там следующий этап. То есть, например, там, не знаю, давай там следующим этапом, вот мы, не знаю, 20 сентября бежим там полумарафон, давай к нему там продолжаем с этим же тренером в этой же команде готовиться. Ну, не знаю, 80% ретеншена. Давай продолжать. Потом люди пробегают полумарафон, ну, там мы говорим, давайте там, не знаю, следующий полумарафон, давайте там марафон в следующем году. Ну, то есть все равно какая-то нарастающая должна быть цель, потому что если как бы это превратится просто в такую рутину, то, ну, люди отваливаются. Вот, ну, а потом, ну, это конечная история, то есть в какой-то момент, ну, то есть там разные есть такие развилки, то есть либо человек хочет уходить в такой перформанс, то есть он хочет быстрее бегать, например, быстрее плавать, там, не знаю, в соревнованиях участвовать, такое есть. И у нас есть, это такая гордость наша, что к нам приходили, ну, там, ребята взрослые, не знаю, там, 30+, без бэкграунда спортивного, начинали вот с первого шага, там, не знаю, школы бега за 5 недель. И сейчас они там бегают марафон типа за там 2:40. Ну, то есть это достаточно быстро. То есть это прям, ну, такой уровень, если вот на московском марафоне 2:40, то это там в первых 50 финишерах из там 12 тысяч.
Ну, то есть получается, что если мы говорим вот про эту цель, с которой ты начал, то вы, получается, предлагаете вашим ученикам эту цель.
Да,
сначала
да.
Пробежать десятку, потом полумарафон, потом марафон, правильно?
Сейчас, конечно, из-за того, что ну, рынок стал шире, то есть мы там 12-й, 13-й, 14-й год, 15-й, мы только это предлагали. Сейчас, понятно, уже там людей много бегает, кто-то уже там сам выходил побегать, то есть это уже не там тысяча, а там сотни тысяч. Соответственно, у нас уже чуть шире продукт, то есть мы предлагаем, например, школу бега. То есть человек уже сам там побегал, тяжело, не знаю, колени заболели, еще какие-то проблемы. И мы ему говорим, приходи к нам в школу бега, мы тебя научим, ну, заодно еще и пробежишь, да, вот там финальные там, 5 или 10 километров. То есть все равно это какая-то конечность, это какая-то цель, это какая-то, ну, конкретная такая, это как курс, вот. Это наш формат. Он, конечно, не единственно там верный и правильный. На рынке есть там клубы или тренеры частные, которые типа как процессом этим занимаются. То есть ты приходишь и начинаешь там заниматься, и занимаешься, и занимаешься, и занимаешься. Вот. Это тоже прикольно, наверное, но очень небольшому количеству людей, по моему опыту. По поводу здоровья. У меня есть очень четкое мнение на этот счет. Я там очень много раз по поводу него дискутировал, и оно часто вызывает сопротивление у людей. А мнение следующее, что здоровье не является ценностью само по себе. Когда, например, какие-то пропагандистские кампании Минздрава там, или еще что-то, типа «давайте там быть здоровыми, надо быть здоровым, там, здоровым быть здорово», мне кажется, это все вообще мимо кассы, потому что, во-первых, все и так это знают. Вряд ли мы найдем человека, который скажет, что «не, здоровым будет плохо, и там, я не хочу быть здоровым». И вряд ли мы найдем человека, который, услышав вот такую как бы пропаганду здоровья, скажет: «О, ничего себе, точно, блин, что-то я не знал, что ты здоров». Ну, то есть это как бы такой какой-то абсурд, в котором вот... Ну, точнее, не то, что абсурд, это очень... Это как простой путь, который... Проще как бы его выбирать там, тем же чиновникам или там, не знаю, кому-то еще, кто, вот, кто так мыслит. Теперь следующий вопрос тогда. Если здоровье само по себе не является целью, то тогда что является? И вот это сложный вопрос. Ну, как бы тут надо крепко думать, тут как бы нет правильного ответа. Возникает вопрос тогда, а как бы если здоровье само по себе, ну, как бы не цель, тогда как бы не само по себе
что
не ценно.
Цель?
Да, тогда что ценно? И что тогда здоровье? С моей точки зрения, здоровье – это инструмент. То есть здоровье – это способ, это ресурс, который, ну, не знаю, как там деньги в бизнесе. То есть у тебя есть деньги, ты можешь что-то там реализовывать. Вот привлек, например, да, и можешь реализовывать. Нету денег, сложнее, но как бы можно заработать и реализовать. Вот то же самое со здоровьем. Вот нет здоровья – сложно реализовывать как бы цели жизненные, какие-то замыслы. Потому что если ты, ну, реально там болен, не знаю, лежишь, ноги отваливаются, там, не знаю, голова болит, сердце там прихватило, то, ну, какие-то реализовывать цели, там, не знаю, на Эверест ходить,
тяжеловато.
А если есть здоровье, то проще. И, соответственно, возникает вопрос вот этих целей. То есть, а какие цели-то? Нафига здоровье-то тебе надо? И это как раз и есть вопрос как бы более высокого порядка. И люди к нему подходят часто и такие, ой, а зачем тебе здоровье? Что, тебе не хватает здоровья? Нормально же живешь. И мне кажется, что вот здесь ключ. То есть, если для себя, ну, попытаться найти ответ, как бы, для чего мне больше здоровья, то что я такого хочу сделать в своей жизни, что мне для этого надо быть здоровым, то тогда, скорее всего, человек пойдет вот по этому пути какого-то оздоровления там, и так далее.
Как найти эту ценность, эту цель, на твой взгляд?
Ну вот один метод я предложил, то есть вот эта вот визуализация, представить себя взрослым, а обернуться назад, то есть ну такая ретроспективная визуализация, то есть обернуться назад, подумать над тем примером, чего я хотел бы быть, и от этого оттолкнуться и подумать над какими-то целями сейчас. Вот. А второй вариант — это в целом подумать над своим как бы целеполаганием и, может быть, как бы визуализация вперед, то есть там на пару-тройку лет. Это может быть ну, какая-то такая работа с собой такого ценностного уровня, то есть там, что я за человек, что мне ценно, от чего я кайфую и что я в этом хочу для себя, ну, как бы реализовать там в своей жизни. Угу. Наверное, вот в ходе таких каких-то практик и размышлений могут прийти мысли о том, куда я хочу идти. И тогда уже могут прийти мысли о том, как бы надо мне для этого здоровье или нет.
Понял. Скажи, пожалуйста, вот такую вещь. Вот у тебя, скорее всего, в твоем кругу знакомств есть куча людей, которые тоже пробежали не один марафон и не один Ironman. У тебя есть понимание их цели и их отношение к этому процессу? Как они себя мотивируют? Очень интересно послушать примеры разные.
Конечно, есть. Более того, когда я начинал бегать, то у меня не было ни одного знакомого, кто бы пробежал марафон. А сейчас у меня, наверное, практически нет ни одного знакомого, кто бы не пробежал марафон.
Теперь у тебя он есть.
Да, да. Вот. Я рад таким знакомым новым, которые еще не пробегали марафон. Вот. Вопрос в том, как бы, какие у них цели, ради чего они этим всем занимаются?
Да. Для примера, чтобы мы поняли, какие есть варианты.
Слушай, ну, сложно мне сказать. Тут как бы два фактора сплетаются. То есть, с одной стороны, есть какая-то, не знаю, амбиция какую-то жить интересную жизнь. Ну, и тут тоже люди делятся. То есть, там что-то преодолевать не для всех является интересной жизнью. Но для большого количества людей преодоление является ну, дополнительным как бы источником интереса. Ну, то есть, это то, почему там люди много работают, например. Скорее всего, в глубине где-то лежит вот это вот желание, там, не знаю, преодолевать сложности, потому что это делает как бы жизнь интересной. Вот здесь, наверное, то же самое. У этого, у известного в России, в том числе автора книжки «Поток», Михай Чиксентмихай его зовут. Он очень интересно разделяет две категории. Это радость и удовольствие в жизни. Вот. Он говорит, что удовольствие — это то, что мы можем получить. То есть мы можем купить. Ну, купить, там, не знаю, попросить, бесплатно взять. Там, не знаю, пошел в хороший ресторан, заказал там вкусной еды, кайфанул вечером, все, получил удовольствие. Вот. А радость, типа, купить нельзя. Радость можно только создать. Создать самому. И как он говорит, какие там ингредиенты создания радости? Вот один из ингредиентов — это как раз преодоление. То есть, когда ты делаешь что-то, что непросто. То есть, когда ты делаешь что-то, что как бы тебя сдвигает из твоего привычного вот комфорта, ты это делаешь, и тогда вот ты как бы наполняешься. Вот. И он там приводит примеры с музыкантами. То есть, когда они выступают, ну, или там актеры там в театре, они, ну, по моему опыту общения, они как бы действительно, ну, переживают, потому что ты выходишь там, если ты актер, да, на тебя смотрят люди, ты можешь облажаться, ты можешь забыть слова, там, не знаю, если ты играешь, ты там можешь плохо сыграть. И вот это, ну, какое-то, ну, типа, волнение, выход вот за привычный свой комфорт, когда ты себя туда там выводишь, вот эта штука, она как бы создает потом, когда все получается, радость. И вот Чиксентмихай, я был на его выступлении на одном, у меня прям это запало в голову, он говорит, что вот люди, которые пришли на концерт, ну, типа рок-группы, они удовольствие получают, а сама рок-группа, они как бы радость. И вот это типа, они все вместе, но как бы у них чуть-чуть по-разному. И я, конечно, это, ну, вот после особенно его слов, начал в жизни замечать, что когда ты вот реально себя там, не знаю, пушишь в какие-то там сложности, то это наполняет жизнь радостью. То есть, ну, когда не получается, конечно, плохо все, вот, но когда получается, тогда радость.
Вот интересно в связи с этим у тебя спросить, а как твоя жизнь изменилась после того, как ты стал бегать? вот с точки зрения той философии, которую ты сейчас описал?
Ну, в принципе, вот все, что я сейчас описываю, это появилось вот с бегом, наверное. То есть я до этого так, ну, сильно в эту сторону не думал. Uh-huh. То есть это как раз, оно, ну, как бы все вместе закрутилось. И тот же бег, он стал для меня инструментом того, чтобы вот себя куда-то двигать там, где я еще не был. Ну, в состояниях, я имею в виду. И это дает, конечно, новые грани жизни. Тут опять есть критика этого всего. То есть, знаешь, люди, вот, которые, как я, там мыслят, и там их называют, типа, вот, вы достигаторы, там, типа, вы не можете там кайфовать от момента, что за люди вообще. Как бы тут, ну, нет какого-то единого правильного. Мне кажется, что вообще важно в жизни как прислушиваться к себе, там, какой путь тебе ближе, и там этим путем идти. Очень важно просто, ну, быть честным с собой в том плане, чтобы выбирать путь не тот, который как бы срезает углы, а тот, который тебя как-то, ну, правда, находит отклик. Ну, по моему опыту, просто количество людей, которые хотят, что ли, внутренне жить вот с радостью, с, ну, определенным движением себя вперед, развитием. А развитие неминуемо — это преодоление. Во всем физиологически, то есть ты там мышцу развиваешь, а там микронадрывы, она как бы трескается, потом восстанавливается, становится сильнее. Ум, там когнитивные способности тоже. Ну, любая нормальная учеба — это как бы взрыв мозга, в который ты там, не знаю, не понимаешь, не успеваешь, как бы не догоняешь, и вот за счет этого как бы ты учишься. Вот. А если просто лежать на диване как бы, и делать только то, что легко, и для чего не надо прикладывать усилий, ну, это, мне кажется, слишком далеко от развития. А если развития нету, то, ну, тут тоже, я там не помню у кого, но и там из великих мысль, мне она очень нравится. Как бы жизнь — это эскалатор, который едет вниз. И если ты стоишь, то ты как бы вместе с ним уезжаешь. Ну, как бы если ты идешь, то ты примерно на одном уровне остаешься. Если ты хочешь, ну, куда-то развиваться, то, ну, надо побыстрее двигаться. Ну, либо поинтенсивнее.
Вот смотри, в связи с этим очень интересно у тебя вот что спросить. Ты пробежал 16 марафонов и 7 айронменов. По идее, мое мнение, я могу ошибаться, но по идее ты уже и себе, и всем все доказал. Вопрос, что продолжает тебя мотивировать? Где ты берешь мотивацию?
Так я же смотри, это же все не про доказательства, а это про... То есть в этом как раз есть, ну, часто недопонимание критиков достигаторства. То есть они думают, что типа достижение — это типа разовое достижение. Если он его сделал, то, ну, все, он типа дальше ничего не будет делать. А на самом деле это как бы лайфстайл. То есть это когда твоя жизнь устроена таким образом, что ты хочешь, ну, как бы двигаться вперед.
Да-да-да, я понимаю. Меня интересует вот что, что ты после каждого из 16 марафонов испытываешь одинаковый кайф в достижении этой цели или нет?
Ну, они все разные. То есть есть куча разных, ну, интересных целей, которые появляются, когда ты... Это знаешь, как вот ты идешь, например, там поле впереди, и вроде как бы на горизонте даже ничего не видно. Но ты вот прошел когда-то, там, оказывается, лес, потом там за лесом, блин, река, потом еще... Это открывается когда по ходу движения. То есть это... Нельзя увидеть как бы в самом начале там какую-то конечную точку, куда ты придешь. Это некоторый путь. То есть вот, ну, я могу рассказать. Допустим, там первое, да, мое увлечение там было бег. Потом я узнал про Iron Man. Я сделал Iron. Мне понравилось. Я решил продолжать как бы там сделать быстрее, сделать в другом месте, сделать со сложным велоэтапом. Потом я сделал Норсман. Это в Норвегии Iron, такой достаточно суровый, там холодное плавание во фьорде, там сложная велотрасса и бег в гору и финиш на вершине горы. Потом, ну, в Норвегии как раз я зафанател лыжами. То есть я увидел, что там куча лыжников, они тренируются. В Осло, например, люди на лыжероллерах летом, они просто катаются по улицам. Ты едешь на машине, а там параллельно едет чувак на лыжероллерах. А зимой они, у них куча лыжных трасс, и они их подготавливают, и люди на работу ездят на лыжах. То есть ты там работаешь, не знаю, в 15 километрах. Вот вышел из дома на лыжах. И я зафанател лыжами. А в лыжах есть свои там марафоны. То есть, например, Васалопет в Швеции. Это 90 километров, классика из одного города в другой город. 16 тысяч человек участвует в этом безумии. Я подумал, что, блин, это нереально интересно было бы пробежать там 90 километров на лыжах. Но для этого надо их там освоить, надо подготовиться, натренироваться и так далее. Вот. Потом я пробежал этот Васалопет пару лет назад. Вот. Я прям, меня очень как бы торкнула эта история. Я начал лыжные марафоны там смотреть. Сейчас у меня был план он перенесся на год. Есть так называемая Arctic Circle Race, это в Гренландии, трехдневная лыжная гонка, весь 40 километров, и тебе за 3 дня как бы надо это преодолеть с ночевкой в палатке, на лыжах, ну, там трассу готовят, и эти лагеря есть как раз для ночевки. Но ты как бы едешь. Ну, мега прикольная штука в Гренландии, там, блин, на этом леднике, пока он не растаял, глобальное потепление. Надо... Ну, то есть там, знаешь, там столько... Там, например, на велосипеде я тоже несколько лет назад открыл для себя там mountain bike. То есть когда ты не по шоссе ездишь на велике, а по пересеченной местности. Вот. И есть гонка в Коста-Рике. От одного океана до другого океана. То есть там Коста-Рика, она как раз вот между Тихим и Атлантическим океаном. Тоже там где-то километров 600 или 700, там неделю едешь из города в город, там от одного океана до другого через горы. Там, ну, блин, это же кайф. То есть там до этого я на шоссе и на велосипеде много ездил. Тоже всякие гонки там в Штатах, например, в Калифорнии. Есть Christmas Ride в Южной Калифорнии, когда ты стартуешь в Рождество, ну, на следующий день после Рождества, у Тихого океана в Сан-Диего, уезжаешь в горы, прям сразу там они начинаются, и там 100 километров этап в горы, потом по горам, потом с гор спускаешься в пустыню Невада, потом по пустыне чуть-чуть, и потом как бы обратно в горы, снова к океану, обратно в Сан-Диего, и так 7 дней. Нереально круто, ну то есть как бы ну, надо быть готовым, надо быть тренированным, надо ну, все это как бы, закрутить в своей жизни. Вот. Или там тур Трансальп я ездил в Альпах, через все Альпы, тоже велогонка недельная, примерно 1000 километров, старт в Германии, из Германии в Австрию, из Австрии в Италию, каждый день там по 2-3 перевала горных, нереальная красота, просто там июль, Альпы, там эти луга, коровы, перевалы под 3-4 тысячи метров, ну просто unreal, ты едешь на велике, вот, ты просто, блин, король. 1500 людей участвуют, потом финиш на озере Гарда. Ну, то есть это, там, знаешь, в спорте, как бы, когда это становится таким лайфстайлом, там огромное количество интересных целей, там жизни не хватит, чтобы, ну, как бы, сделать все, вот, что ты хочешь. У меня этот виш-лист по спортивным целям, он, я вот его в Trello веду, он у меня там первая колонка, где, когда я что-то узнаю, я туда сразу записываю. Там сейчас, типа, больше 100 строчек.
Вау.
То есть это я еще, значит... Не инвестигировал даже, типа, что это за мероприятие до конца, потому что если я уже все про него узнал, то я его переношу во вторую эту колоночку.
Но... Мега круто. Слушай, вот сейчас мне очень важно задать тебе такой немножко провокационный вопрос. Есть мнение, что вся эта история с марафонами и с айронменами не совсем здоровая. Потому что это все-таки такие сильные нагрузки, стрессовые и все дела. В связи с этим у меня к тебе 2 вопроса. Первый, согласен ли ты с этим мнением? И второй вопрос, какие дополнительные положительные эффекты есть от подготовки к таким мероприятиям и от самих таких мероприятий? Ты отчасти уже сказал, согласен, впечатление, клевый опыт, абсолютно другой лайфстайл. Но что еще?
Давай с первого начну по поводу пользы или вреда. Ну, я не согласен с тезисом, что это вредно. Я могу аргументировать. И я даже знаю, откуда как бы этот тезис появляется.
Давай.
Идея следующая. Люди как бы очень хорошие адаптеры. То есть типа мы очень хорошо адаптируемся ко всему, в том числе физически, к нагрузке к определенной. И поэтому, если марафон ну, рассматривать как некоторый стресс для организма, то вопрос как бы не в самом размере этого стресса, а вопрос всегда в подготовленности тела к тому, чтобы этот стресс принять. Потому что, например, если... Это то же самое, что сказать, что 30 раз присесть – это очень вредно для организма. Ну, это зависит от организма. То есть, если организм лежал на диване последние 10 лет, его как бы подняли и сказали, надо присесть 30 раз – это очень вредно. Ну, это капец. Колени отвалятся, там, все будет плохо, еще и не присядет, скорее всего. Но если человек регулярно тренируется, у него есть план, он действует по этому плану, он постепенно идет, то ему потом в какой-то момент надо присесть 30 раз, но мы не сможем сказать, что это ему вредно. То есть ему не вредно. Он уже как бы настолько адаптировал свое тело к этому, что это перестает быть вредным для него. И поэтому, когда люди говорят, что, не знаю, марафон вредно или айронмен вредно, это всегда должно рассматриваться, ну, как бы на 2 чашах. То есть на одной чаше это вот эта нагрузка, а на другой чаше это подготовленность тела к этой нагрузке. тебе, так как, ну, там, марафон, айронмен и все остальное становится достаточно массовым явлением, то, естественно, там появляется очень много людей, которые не готовы к этой нагрузке. Они увидели там подругу, которая пробежала марафон, они послушали, блин, подкаст там про марафоны и подумали, о, все, огонь, когда ближайший марафон, я вроде там бегал в школе. Да, я пошел, типа, бежать. Вот, потом человек идет бежать, ему очень тяжело, он наносит себе вред этим, потому что его тело не может, как бы, адаптироваться, оно не привыкло, оно не натренировано. И потом он там с горем пополам как-то, допустим, в лучшем случае заканчивает и там, не знаю, 2 месяца ходит, хромает, восстанавливается. Кардиолог ему говорит на приеме, что типа, о, да вы что, а что же вы наделали? Там, не знаю, у вас же анемия, там, посмотрите анализы крови, у вас же так мало железа. Ну, короче, вот это все. И потом человек там открывает Facebook и начинает писать, что типа, блин, марафон — это такая полная хрень, я себя убил на нем, я то, я сё. Вот, ну, это как бы, знаешь, дай дураку это неприличная поговорка.
Я поэтому не стал продолжать. Я думал, ты знаешь приличную версию.
Да-да. Ну, это как, не знаю, нож. То есть вот нож, он очень полезен в хозяйстве. Без ножа мы бы вообще не выжили нормально. Но, с другой стороны, если ты там не умеешь им пользоваться, то как бы он может стать очень опасным. То же самое с марафонами и айронменами. Теперь дальше, но в критике, которую как бы люди говорят, что это вредно, есть как бы еще одна доля правды. Она заключается в том, что Ironman — это, ну, такое для любителя минимум 10-часовое серьезное испытание за раз. И понятно, что уровень как бы тренированности тела для такого там 10, 11, 12, там, 14-часового непрерывного высокоинтенсивного испытания должен быть очень высоким, чтобы это не было вредно. И практически ни у кого из участников Ironman такого уровня тренированности нету. И поэтому тут я как бы соглашусь с критиками в том, что для подавляющего большинства людей, которые делают Ironman, это больше вредно, чем полезно в моменте. То есть конкретно в этом моменте. Но их уровня достаточно для того, чтобы организм потом компенсировал этот вред. То есть восстановился, обновился и вышел на какой-то следующий уровень подготовки. То есть это такая, ну, считай, это, ну, какая-то сверхтяжелая тренировка, такая развивающая, такой выход за границы, который, да, сам по себе наносит как бы вот прямо в моменте вред, но включает адаптационные механизмы, включает как бы вот на полную катушку организм, и после него ты восстанавливаешься. Поэтому в целом, вот если такой сплит брать, мне кажется, что вот, ну, по опыту так, навскидку, то есть 30% людей выходят на марафоны неподготовленными и относятся к первой категории, для которых это вредно со старта. Вот, то есть им не надо выходить на старт в том уровне готовности, который у них есть. Их организм не готов к этому. От них как раз потом как бы наибольший вот этот шлейф как бы негатива там о том, что там это все плохо. Вот. И тут еще большая проблема в том, что вот врачи, например, которые сами не занимаются спортом и вообще они как бы поддерживают вот эту точку зрения. Теперь где-то процентов, наверное, 50-60 людей, для них это, ну, как бы такая очень серьезная нагрузка за гранью их готовности. Это челлендж. Это вызов, это прям... Но это разовая история. То есть, когда ты готовишься к марафону, то ты не бегаешь на тренировках марафон 42 километра. Ты первый раз бежишь марафон на самом марафоне. В этом как бы магия подготовки. И поэтому ты, например, готовился год с нуля. Ты ни разу не бегал эту дистанцию. Вообще максимум, скорее всего, ты бегал там, не знаю, 30-32 километра в очень спокойном темпе. И поэтому, конечно, когда ты бежишь 42, ты выходишь за свои границы. Ты первый раз туда выходишь. Ты ни разу до этого не делал. И для примерно 50% участников марафонов это выход за границы. Но это выход за границы, как бы такой manageable выход. То есть тело может с этим справиться. Да, там, не знаю, ножки поболят. Да, может быть, ну, там, мышцы тоже там будут восстанавливаться сколько-то, но все восстановится, и восстановится на более высоком уровне. И примерно там не больше, чем до 10%, по моему опыту, это люди, которые настолько тренированы, что для них это не является...
испытанием.
Но это является испытанием, что они там скорость и так далее, но это не ударяет по их организму таким образом, что это как-то там фатально, не знаю, или вредно. То есть это скорее... Вот. Это примерно как вот с горами, с адаптацией к высоте. То есть если ты пришел и сразу поднялся там на 6 тысяч, ну, тебя просто горняшка сразу схватит, и ты вообще ничего не сможешь делать. То есть, ну, это достаточно глупо. И потом рассказывать всем, что, ой, горы, это очень опасно, там. Ну, блин, ты пройди нормальный адаптационный процесс, поднимайся там по 500 метров в день, ходи там вверх-вниз, и там через 2 недели все у тебя будет, скорее всего, прекрасно. За небольшим исключением людей, которым это может быть противопоказано.
Круто. Давай тогда поговорим про подготовку. Меня интересна не теория от тебя, мне интересно то, как лично у тебя устроена сейчас ежедневная рутина. То есть расскажи, пожалуйста, мне и нашим слушателям, как ты тренируешься, что ты делаешь для здоровья каждый день?
Ну, коронавирус сильно повлиял, конечно, на планы, потому что все отменилось, там все поездки, все там мероприятия, вообще все. Вот. И я на этот год все отменил для себя, все спортивное. Даже те ивенты, которые еще вроде как держатся и говорят осенью, что там мы состоимся, я уже как бы не готов. Вот. Но горы никто не отменил. То есть вот мы в августе идем на Эльбрус, там, причем я 2 раза туда хочу сходить, там, с 2 группами.
2 раза?
Как? Ну да.
Подряд или как?
Подряд, да-да-да.
Подряд?
Да. Но не в смысле, что это какое-то, ну, типа, там, испытание, а просто... Ну, мы, это для нас эксперимент для суперспорта с горами. То есть мы раньше горы никогда не делали, восхождение не делали. И как бы я вписался в эту историю как, ну, такой, типа, лидер группы условно. То есть у нас есть гиды, профессиональные, команда целая, которая нас там учит, ведет и так далее. И у нас просто столько желающих было, что мы в одну группу не поместились, и мы разбили на 2. Но так как я обещал, что я буду лидером группы, то, получается, я должен стать лидером 2 групп.
И понятно.
Поэтому я, да, 2 недели августа пройдут на Эльбрусе. Первая неделя с одной группы, вторая неделя с другой группы. Вот. Надеюсь, что 2 раза, да, схожу. Это горы. Если говорить про, ну, такую мою там спортивную рутину, то, ну, я поддерживаю себя в форме. То есть, несмотря на то, что у меня нет четких спортивных целей с датами, там, дистанциями и какого-то плана к этому, я стараюсь придерживаться принципа тренироваться не меньше часа в день, то есть 7 часов в неделю суммарно. Ну, обычно я разбиваю это, ну, это уже привычка. То есть у меня выходные более длинные тренировки, спокойные. Это может быть бег, это может быть велик, это может быть там лыжи-роллеры. Я вот на них сейчас тоже катаюсь активно. Мне очень нравятся лыжи. Ну, и летние лыжи тоже очень нравятся. То есть выходные – это такая более длительная история. На неделе, ну, до часа все тренировки, там, ну, максимум там, час с небольшим. И в основном это какие-то такие переменные. То есть не просто пойти побегать, а побегать, там, поделать ускорение внутри бега. Ускорение там 2 типов, по большому счету, бывает. Это либо короткие отрезки, но высокоинтенсивные, либо более длинные, но... там, чуть спокойнее. Потому что эти интервалы, они как бы, ну, дают организму необходимый такой всплеск. Ну, это то же самое. То есть ты интервалом выводишь организм как бы из комфорта, ему надо адаптироваться, потом еще раз, потом еще раз, потом тренировка заканчивается, и, ну, как бы он понимает, что, блин, надо к следующей тренировке адаптироваться. И так ты себя развиваешь. Если просто, ну, равномерно одно и то же делать, то организм очень быстро все это прочухает. Mm-hmm. Вот, и как бы перестанет развиваться. То есть он стабилизируется на том уровне, который необходим для этой нагрузки, и все. Поэтому я все-таки стараюсь. Ну, и есть еще блок, это силовая, это моя боль. То есть тут я могу честно признаться, что я вот не могу найти мотивации. То есть тут у нас с тобой похожи.
Ура! История. Я думал, ты железный человек.
Ну, мне выносливость легко дается. То есть я могу долго, длинно, там, медленно. Ну вот, а силовая, то есть какие-нибудь там турники, не знаю, там брусья, еще что-нибудь, это прям... Ой, я сейчас вот даже думал найти какую-то новую мотивацию, решил, я сейчас за городом живу, решил во дворе построить воркаут небольшой, чтобы вот я типа его вот все время видел, то есть вот он прям на глаза, и что, ну хотя бы там подойди, не знаю, там 5 раз подтянись, там на брусьях поджимайся. Вот, не знаю, сработает, нет, но уже заказал.
Скажи, пожалуйста, у тебя есть кто-то, кто тебя вдохновляет во всей этой истории? Может быть, ты следишь за кем-то или читаешь кого-то?
Ну, как спортсмен ты имеешь в виду? То есть как...
Например.
Слушай, ну, много людей таких. На самом деле, это удивительная штука, но... Ну, не знаю, или это я уже там как biased, предубежден там по этому поводу. То есть чем как бы интереснее люди, тем выше вероятность того, что у них есть какие-то вот такие факультативные увлечения. Здесь, например, вот там мой хороший, ну, уже там мы дружим, хотя я когда-то не знал его и восхищался, Андрей Волков. Это первый ректор школы Сколково. То есть когда вот бизнес-школу Сколково строили, то там ключевым инициатором был Рубен Варданян, и он отвечал за фандрейзинг и там за инвесторов. А по академической части был Андрей Волков. И они, ну, как бы вместе вот создали там Сколково, мне кажется, достаточно там крутой проект для России, как бизнес-школа, бизнес-образование. Вот, а Волков был на Эвересте, например. То есть он ректор, он очень крутой чувак в академической среде, там, его знают во всем мире. Он там делает огромные программы там для российских университетов. При этом человек, который покорил Эверест, который... Снежный барс, там это там самые сложные вершины, там 7 вершин и так далее. То есть вот, это круто. Там, не знаю, вот Олег Тиньков, ну вот он сейчас победил свой рак, насколько я знаю, и Тиньков меня тоже вдохновляет тем, что он такую большую часть своей жизни посвящает там спорту, ему нравится велик, он тренируется на нем, у него есть и там соперники, и там партнеры по велосипеду, и он там в горы, там, типа Мон Ванту и так далее, покоряет там на велике на результат. Не знаю, из таких, кого я лично не знаю, но там меня вдохновляет, ну, не знаю, тот же Ричард Брэнсон, то есть чувак, который там и под парусом фига. Я его лично не знаю, но я видел один раз в жизни Ричарда Брэнсона. Он надевал мне медаль на лондонском марафоне на финише.
Wow.
Да, Virgin была спонсором, ну и, по-моему, до сих пор спонсором лондонского марафона. Я бежал его в 2013 году, и на финише марафона Брэнсон там стоял и надевал медаль людям. Это был космос, конечно.
Круто.
Да, а перед этим, за год до этого, он сам пробежал этот марафон со своим советом директоров. Причем он пробежал его в костюме бабочки. Вот он там, да, он хотел привлечь внимание, да, к какому-то благотворительному фонду. И, в общем, он там надел крылья, раскрасился и пробежал 42 километра в таком костюме. То есть, в целом, ну, как бы спорт такая большая часть. Ну, там в Гарварде президент Гарварда, например, бегает, и он дает интервью студентам только на пробежке. То есть, если ты, типа, студент Гарварда, хочешь, да, с ним поговорить, то с ним можно забиться на пробежку, и на пробежке он тебе, типа, может что-то рассказать. Там есть такая тема.
Классный способ. Классный способ.
Вот, то есть, в принципе, много интересных людей, которые, ну, там, увлекаются, ну, там, спортом, у них есть какие-то... Потому что это же, ну, как бы не про спорт, то есть это про вот, какое-то качество жизни, про увлечения, про цели. И, конечно... тем более интересен человек, чем более интересны у него цели. Вот, потому что если у него никаких целей нету, то о чем тогда там особо разговаривать? О будущем, в смысле.
К разговору про цели. Ты сказал, что коронавирус все-таки поменял твои планы на этот год. Скажи, пожалуйста, на 2021 год какие у тебя цели, если не секрет?
Ну вот я хочу этот Arctic Circle Race в Гренландии. И,
круто, конечно.
Да, и плюс еще есть у меня цель, она уже давно на самом деле в голове, и мы там много лет пытаемся это все срастить. У нас есть такая небольшая группа из 3 человек. Вот мы плавали через Гибралтар втроем. Кстати, стали первыми русскими, кто переплыл в лайв Гибралтарский пролив. Вот, из Испании в Марокко. Тут важно отметить, что я, ну, как бы я не умел плавать нормально. То есть я плавал только вот, ну, сочинским брасом. И вот, да, я потом научился, и, ну, потом понял, как учиться. Потом, ну, там сделал несколько айронов. И потом уже плавание стало какой-то такой, ну, моей страстью. У меня стало там нормально получаться. И вот, то есть если кто-то слушает и думает, что это все надо, там, не знаю, с детства начинать, это не так. Вот, я как бы начал с нуля и научился, и дошел до Гибралтара, 17 километров вплавь мы переплыли. Вот, и вот в этой троице мы давно хотим переплыть пролив Кука.
Mm-hmm.
Пролив Кука – это пролив Новой Зеландии между одним и другим островом. Там она из 2 островов состоит. Прикольное место очень, и его мало людей плавало, там 28 километров надо плыть, акулы есть. Погода изменчивая. Ну, в общем, все как надо.
Как надо, да.
Вот мы планировали в этом году его, но тоже там соответственно, все поменялось. Может быть, вот на следующий год, если все будет хорошо, то вот у меня лыжи и плавание пока.
Угу. Супер. Максим, последний вопрос к тебе. Очень интересно узнать твое мнение. Мне интересен сам феномен компании Ironman. Я считаю, что, во-первых, это гениальное сообщество, просто мега успешное и какое-то сумасшедшее. С другой стороны, это, на мой взгляд, супер успешный бизнес, потому что куча людей каждый год платят большие деньги для того, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что сделало Ironman таким успешным? В чем секрет?
Ну, я думаю, нет какого-то одного фактора. Это, наверное, несколько факторов.
Ну, несколько, окей.
Да, несколько. То есть первое, ну, однозначно, как бы доступность подвига, что ли. То есть, ну, например, чтобы там сходить на Эверест, ну, надо ехать на Эверест, ну, там, Непал. И... Ну, короче, это далеко, и все туда не поедут. А тут как бы подвиг приходит к тебе. То есть подвиг, условно, сравним как Эверест для городского жителя, но тебе там далеко ехать не надо. Вот, это круто, на самом деле. Это круто, потому что это сильно расширяет аудиторию. Второе, ну, что это как бы, ну, условно, такой подвиг. То есть это ты не можешь сделать это вот так, да, по щелчку пальцев. То есть тебе надо готовиться, тебе надо вложить туда кучу своих сил, времени в первую очередь, и как бы довести себя. Это круто. То есть это такой sense of achievement, это прям вообще мега тема. И третье, ну, конечно, это как бы маркетинг. То есть ребята классно работают, работали всегда с брендом. Ну, он уникальный, он там уникальные дистанции, там уникальный вот этот дух. То есть мне кажется, что вот такие несколько вещей, то есть то, что это более-менее доступно, при этом это очень сложно, и при этом как бы это окутано, ну, такой магией...
Подвига.
Да, магией подвига, то есть вот это все вместе, оно здорово. Но у них основной же... То есть Ironman существует уже 42 года.
Ух ты.
Да, в 78 году они провели первую гонку на Гавайях. Это была, причем, ну, то есть это была просто любительская инициатива, там несколько чуваков решили выяснить, там, кто выносливее.
Круче.
Да, и вот придумали, что надо соединять там разные виды спорта, потому что, ну, чтобы прям вот, типа, железный, проверить железность, вот, соединили, соответственно, плавание, велик и бег, и потом буквально там они это сделали, типа, там, не знаю, всемером, там всего двое или трое дошло до финиша, им понравилось, они решили там через полгода еще раз сделать, сделали, там уже было много желающих, и потом, по-моему, в 80-м году, это было на Гавайях все, слава как бы вот этого, ну, безумного как бы ивента, она докатилась до континентальной Америки, до Калифорнии, вот, и туда приехал народ из там Сан-Диего, и в том числе среди них была журналистка, не помню ее имени, молодая там, типа, ей там 25 лет было, и она как-то не сильно была готова. В общем, она, типа, решила такое делать, как бы, материал про это, участвуя в этом. Вот. И на беге, ну, она там с честью это все перенесла, и на беге буквально там за 500 метров до финиша ее отключило, и она упала. И сразу же начала вставать, но встать не смогла, и она на коленях, на четвереньках, как бы поползла в сторону финиша. Ну, естественно, это все сняли, ну, и на следующий день Iron Man стал главной иконой для фриков, которые хотят почувствовать себя героями, потому что они увидели, блин, что люди там, не знаю, на четвереньках доползают до финиша. И, ну и все, и, по-моему, 81 год уже стал таким знаковым для Айрона, когда там уже чуть ли не очередь из людей была, которые хотят в этом принять участие. Ну и потом развивался, там покорял разные страны.
Круто. Максим, огромное тебе спасибо. Я знаю, что у тебя ограничено время, у нас осталось 2 минуты. Я лично, не знаю, как слушатель, но мысль основную словил. Большое спасибо, мне кажется, ну... Я точно понял, о чем ты хотел сказать. Большое тебе спасибо. У нас в гостях был Максим Журило.
Спасибо.
Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!